План очень прост. Едем к шахте, спускающейся к метро. Добираемся до станции под дачей Елынины. Мочим всех, кто попадается на пути. Находим бункер с компьютером. Вызываем Конкери и договариваемся с ним о переходе границы реальности. Все. В комнате стало тихо. Тарас, прищурясь, Василий, открыв рот, смотрели на Матвея. «Мочим?» – переспросил Вася. «Договариваемся?» – в унисон с ним произнес Горшин. Матвей засмеялся. «Кого что интересует, да?» «Успокойся, баловень, прорвемся без жертв. Что касается контакта с Конкери, я далеко не уверен, во-первых, что он захочет с нами разговаривать, а во-вторых, что нам удастся его убедить открыть границу. И все же это пока единственный реальный шанс выйти в Розу. А если не удастся?» – поинтересовался Вася. «Тогда будем искать другой способ, через миры. Идемте, пора выезжать». Матвей исчез за дверью. Тарас и Вася переглянулись, потом Балуев подхватил сумку и направился за Соболевым. Горшин проверил свои охранные системы, закрыл дверь дома с виду полуразвалившейся халупы и вывел из неказистого сарая красавец Пантеак. Через полчаса они вышли из машины на 16-м километре от Московской кольцевой автодороги, Минского шоссе, у длинного деревянного забора, которым был обнесен бывший угольный склад, ныне находящийся в полном запустении. Матвей толкнул створку покосившихся ворот, пролез в щель на территорию склада. Уверенно направился к бараку, в окнах которого кое-где уцелели остатки стекол. Уголь отсюда давно забрали, двор был перекопан траншеями, усеян ямами от экскаваторных ковшей, и идти по осыпающемуся черному грунту было нелегко. В бараке Соболев остановился возле крепкой на вид кирпичной стены, закрытой рыжей от ржавчины железной дверью, оглядел ее, потянул за ручку на себя. Дверь со скрипом отворилась. За ней располагалось небольшое квадратное помещение, пол которого усеяли кирпичные осколки, шлак и пятна смолы. В помещении стояла громадная печь с выпуклой железной заслонкой, имеющей хитрый механический запор. Ни слова не говоря, Матвей погладил рукой запор и открыл заслонку. Из показавшегося отверстия топки с колосниками внутри пахнуло гарью, серой и мазутом. «Переодеваемся», — обернулся Матвей. Молча натянули на себя комплекты N1, превращаясь в легендарных ниндзя, успешно завоевавших кино и телеэкраны мира. Однако все трое понимали, что они не на съемках боевика, и впереди их ждет отнюдь не киношный бой. «За мной». Соболев исчез в топке, и остальным ничего не оставалось, как последовать за ним. Печь оказалась замаскированным входом в бетонный колодец со скобами, по которому они в полной темноте, не пользуясь фонарями, Василий надел прибор ночного видения, а Тарасу с Матвеем оптика была не нужна, они и так владели инфракрасным зрением, опустились под землю, сначала до трехметрового бункера с вентилятором на отметке минус 20 метров, потом достигли дна шахты на 50-м метре от поверхности. Выпуклый, с кремальерами запора, люк здесь тоже был заперт, но Матвей открыл его без труда. Троица ниндзя оказалась в нише, отгороженной решеткой от тоннеля спецметро с двумя нитками рельсов и пучком кабелей на стене. В нише стояла маленькая мотодрезина, имеющая и ручной привод. «Выкатываем», – кивнул на нее Матвей. «До резиденции Елынина километров 15. Не стоит бить ноги зря». «Они засекут?» – спросил Василий. «Мы ее оставим в километре. Не засекут». Решетка была на замке, который легко открылся гвоздем. Дрезину выкатили из ниши, установили на рельсы, сели так, чтобы не мешать друг другу, и Василий с Тарасом взялись за рычаги. Мимо побежали стены тоннеля, собранные не из тюбингов, а из огромных гнутых швеллеров. 12 километров до развилки отмахали за четверть часа. Здесь Матвей перевел стрелки, и дрезина свернула направо, но, не проехав и десятка метров, остановилась. «Дальше пешком», — сказал Матвей, спрыгивая на шпалы. «Вася, тебе придется держаться сзади и работать по обстоятельствам. Отстанешь — возвращайся к развилке и жди». «Не отстану». «Тогда с Богом». Бегом преодолели километр по левому полукруглому тоннелю меньшего диаметра, также сложенному из специально изогнутых швеллерных секций. Вышли к массивным воротам, которые Матвей когда-то уже взрывал в прошлой жизни. Остановились в десятке метров. Матвей и Тарас замерли на несколько мгновений. Застыл и Василий, хотя, конечно, не видел того, что видели спутники. «Снаружи телекамер нет», — быстро сказал Горшин, «но замок электромеханический под напряжением». «Это хорошо», — отозвался Матвей. «Механику пришлось бы ломать, а так автомат сам откроет». Он подошел к воротам, поелозил ладонями по металлу створок, замер снова, и с гулом ворота начали раздвигаться. Быстро внутрь. Тарас и Василий прошмыгнули в темноту за воротами. За ними тенью скользнул Соболев. Они оказались в подземном гараже Елынина, где генерала всегда ждал готовый отправиться в путь электровагон. Ворота перестали открываться. Сбитый с толку автомат, не получивший подтверждения команды, отключил привод, затем отработал назад, и ворота закрылись. «Если контроль выведен на пульт, сюда сейчас примчатся проверяющие», — шепнул Василий. «Именно этого я и добиваюсь», — также шепотом ответил Матвей. «Попасть отсюда наверх через заблокированные люки очень трудно, а так охранники сами нам их откроют. Но сначала мы лишим их зрения». Он вспрыгнул на платформу справа от электровагона, в стену которой были врезаны две массивные на вид металлические двери, не имеющие ни замков, ни ручек, с амбразурами внизу, в которых прятались пулеметы, и сноровисто заклеил пластырем объективы трех телекамер, обозревающих тоннель. «Теперь подождем». Все трое встали по обеим сторонам одной из дверей, за ребристые выступы, образующие нечто вроде контрфорсов, и затаились. Ждать пришлось недолго, минуты три. Загудел привод двери. Полуметровой толщины броня двери начала медленно открываться, выталкиваемая гидравлическим рычагом. Затем на платформу спрыгнули один за другим двое мужчин в серо-зеленой полевой форме российских внутренних войск с фонарями в руках. Один из них осветил пещеру с электропоездом, ворота, рельсы. Второй проворчал хрипловатым юношеским баском. «Все в норме, просто сбой автоматики. Надо будет прислать техника». «Пошли об...» Договорить он не успел, усыпленный касанием Матвея. Второго солдата таким же манером усыпил Тарас. Фонари выпали из рук охранников. Василий подхватил их и выключил. Матвей нашарил на боку одного из солдат спецтелефон с вилкой подключения, вставил вилку в розетку, незамеченную Васей. Нажал кнопку, выслушал фразу неизвестного дежурного и сказал хрипловатым голосом, неотличимым от голоса уснувшего охранника. «Здесь все тихо. Наверное, техника барахлит. Проверим и вернемся». Выключил телефон. «Минут 10 в запасе у нас есть, пока не хватится дежурный. Ждите здесь, я сейчас вернусь». «Вместе лучше», — начал было Василий. «Бункер с компьютером имеет запасной выход». Матвей ткнул пальцем в скобы на стене станции рядом с открытой дверью, которые вели в круглый бетонный колодец, закрытый металлической сеткой. «Нам нет нужды лезть в коттедж и оттуда спускаться в бункер. Я отключу защиту и сигнализацию и вернусь». Он исчез. Вася с Тарасом остались на платформе, вслушиваясь в могильную тишину подземелья. «Сетка под током?» – спросил Василий вполголоса, имея в виду колодец над головой. Тарас не ответил, чувствуя где-то поблизости биение пульса чужого организма, живого и неживого одновременно.